Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Привет всем, кто находится в режиме самоизоляции. 10 апреля, друзья, пятница. Ну, впрочем, если вы рискнули выехать на личном автомобиле на работу, надеюсь, сделали это законно, вам тоже наше здравствуйте. Итак, мы в прямом эфире. Разбудильник специально для вас. За режиссерским пультом Александр Аракелян, в студии Андрей Мелехов. И на связи, я надеюсь, качественной моя соведущая Виктория Мартыненко. Давайте проверять. Доброе утро!
Доброе утро, дорогие друзья. Жалко, я не вижу сейчас улыбающееся лицо Александра Аракеляна, но все впереди. Подходит к концу. Ура! Наверное, стоит порадоваться или огорчиться, даже не знаю, честно говоря. Наша двухнедельная полуудаленная такая, потому что ты в студии, я дома, вахта в программе «Разбудильник». Ну, а сегодня мы окунемся в историю.
Да, давайте сделаем это и поговорим о бизнесе по-ростовски. Как наживалось и тратилось состояние в 19 веке. Узнаем, были ли тогда предприниматели подвержены кризису и почему лозунг Ростова, ну, многие так считают, «Купи, продай».
Дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Пишите, что вам известно об истории ростовского предпринимательства. Номер Вайбер и Ватсап 8-918-25-38-27.
С нами на связи будет кандидат исторических наук, доцент Южного федерального университета Мария Викторовна Братолюбова. Прежде чем приступить к обсуждению, мы предлагаем вам не лениться и сделать зарядку вместе с трехкратным чемпионом мира, рекордсменом мира и Европы в эстафетном плавании, финалистом Паралимпийских игр Степаном Смагиным. Ну а после непременно порадуем вас свежей заваркой.
Доброе утро. Сегодня зарядку проведет трехкратный чемпион мира, рекордсмен мира и Европы в эстафетном плавании, финалист Паралимпийских игр Степан Смагин. Начнем мы нашу зарядку с разминки шеи и головы. Делаем круговые вращения головой. Сначала влево, потом вправо. Начнем. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Теперь принимаем исходное положение, ноги на ширине плеч, руки разводим в стороны, делаем вращение в локтевых суставах. Сначала внутрь, потом наружу. Раз, два, три, четыре. И обратную сторону. Раз, два, три, четыре. И еще раз внутрь. Раз, два, три, четыре. И наружу. Раз, два, три, четыре. Исходное положение то же самое. Мы сейчас наклоняемся и стараемся коснуться руками пола. Делаем полностью сгибание, потом полностью выпрямляемся. Раз. Встали. Два. Исходное положение. Три. Исходное положение. И четыре. Закончили. Молодцы! Исходное положение то же самое, только ножки можно поставить немножко шире. Кладем руки на колени и делаем вращательные движения коленями. Сначала внутрь, потом наружу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И наружу. Раз, два, три, четыре. Закончили. И последнее упражнение – приседания. Ноги чуть шире плеч, пятки мы не отрываем от пола, спину не сгибаем, руки за головой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и последнее – восемь. Молодцы! Спасибо за зарядку, хорошего всем дня, заряжайтесь энергией, будьте бодры и веселы. С вами был Степан Смагин, финалист Паралимпийских игр Лондона.
Свежая заварка.
Ударим физкультурой по коронавирусу. Я уверен, дорогие друзья, что вы, как и мы с Александром, здесь в студии сделали зарядку. Отдышитесь, а пока послушайте, ну, три таких, скажем так, лайтовых, но очень важных новости, субъективный взгляд на которые мы сейчас донесем. Виктория, ты здесь?
Конечно, конечно. Жду новости, Андрей. Поехали.
Будь внимательна. Итак, 11 апреля в эфире телеканала «Россия» проведут прямую трансляцию из Большого театра. При пустом зале, но перед многомиллионной аудиторией зрителей выступят известные артисты. В эфир выйдут Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Борис Березовский, Дима Билан и многие другие. Прозвучат только известные песни и классические произведения. Творческий марафон – это акция благодарности российским врачам, волонтерам и всем, кто каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг, а также всем, кто остается дома. Вика, будешь смотреть?
Обязательно посмотрю, тем более такие известные и многие из моих любимых артистов будут выступать. И советую нашим слушателям тоже включить телевизор 11 апреля.
Да, друзья, не пропустите. Итак, новость номер два, не менее интересная. Ученые выяснили, под какую музыку студенты лучше всего сдают экзамены. Исследователи из Национального научного фонда США и университета Бейлора провели эксперимент среди 50 учащихся в возрасте от 18 до 33 лет. Сначала во время онлайн-лекции им фоном включали отрывки из первой части «Лунной сонаты» Бетховена, затем уже ночью контролировали режимы сна участников наблюдения. Половине из них во время фазы глубокого сна ученые на 15 минут включали классическую музыку, а остальным – белый шум. В дальнейшем обнаружили, те, кто слушал вальсы и сонаты, на следующий день на 18% сдали экзамен лучше. Вика, прежде чем я тебя спрошу, как ты относишься к этой новости, я хочу вот что сделать. Дорогие друзья, может быть, немногие из вас знают и слышали, что такое белый шум. Мы подготовились. Александр, давайте буквально 2-3 секундочки продемонстрируем. Вот это белый шум, друзья. Понимаете, если его слушать, то не только экзамены будешь хуже сдавать, но и вообще с ума сойти можно. Как им пришло в голову, этим американским ученым, так издеваться над студентами, я даже не знаю.
Ну, значит, Андрей, ты, кстати, не знаешь, что белый шум очень активно используется мамочками, чтобы успокаивать детей, чтобы дети дольше спали, и это реально помогает. Но мне одно непонятно. Я люблю тишину, когда я что-то делаю, мне нужно сконцентрироваться, поэтому слушать во время лекции даже классическую музыку, ну, на мой взгляд, это так себе идея.
Вика, не делай этого, не включай своей дочери белый шум, пожалуйста. Это не самая лучшая идея, как мне кажется. Ну, я с ним работаю довольно долго, он используется активно в аудио и видеомонтажах и никогда ничего хорошего в себе не несет. Ну, это я вам с профессиональной точки зрения говорю. Ладно, третья новость. Я думаю, что Александр Аракелян сейчас превратится в слух. Да-да-да, Саша, будь внимателен. В Чехии предлагают взять на прокат «Жигули». Чешская компания, специализирующаяся на прокате редких автомобилей, предлагает своим клиентам для вас 21011 76 года выпуска заплатить за 40 минут 1799 чешских крон, что составляет более 5000 рублей. А если в качестве водителя вы хотите поработать, то поездка обойдется более 6000 рублей. Ну вот так. С годами автомобили становятся раритетнее, дороже. Да, Александр, ты продашь когда-нибудь свои «Жигули»? Нет, говорит Вика, а ты любишь ездить на старых советских машинах?
Ну, я давно этого не делала. Честно говоря, с удовольствием бы прокатила сейчас на «Москвиче» и вспомнила свое детство.
Ну, я думаю, что у тебя это непременно получится, потому что впереди еще много-много счастливых лет. На этом мы заварку заканчиваем. Давайте это обозначим.
Свежая заварка.
И если с заваркой все, то разбудильник наш продолжается. У нас на связи уже сейчас кандидат исторических наук, доцент ЮФУ Мария Викторовна Братолюбова. Начинаем обсуждать бизнес по-ростовски. Доброе утро!
Доброе утро!
Мария
Доброе
Викторовна, утро. Соблюдаете ли вы режим самоизоляции?
Обязательно.
Ведете онлайн-лекции, наверное?
Конечно, я специально для того, чтобы поддержать народ в режиме самоизоляции. Провожу лекции онлайн на площадке Инстаграм. Поэтому приглашаем всех. Все они посвящены истории Ростова, нашего любимого города.
Ну, у нас, как вы могли заметить, сегодня не очень обычная программа. Сегодня и уже много дней подряд Виктория находится за 14 километров от меня в Александровке. Я в студии на первой баррикадной. Я предоставляю слово Вике.
Скажите, Мария Викторовна, когда же в Ростове начали появляться первые предприниматели и чем они занимались?
Отличный вопрос. Ну, первые предприниматели стали появляться, когда появился город, потому что город не может существовать без предпринимателей. Но интересная штука, что предприниматели, если мы говорим о дореволюционном периоде, да, о 19 веке, они не успели родиться в Ростове.
То есть они все пришлые?
Да, потому что Ростов построен миграционными потоками российского крестьянства. Вот они пришли в поисках лучшей доли, и Ростов для них представлял город, ну, американскую мечту. Зря же пишут о Ростове, что Ростов — это русский американец, город — ажиотаж и город — денежная лихорадка.
Неплохо переквалифицировались из крестьян-то.
Да, потому что Ростов представлял возможность социального лифта, где можно было за одно даже поколение поменять свой социальный статус, материальный статус. То есть колоссальные возможности были у вчерашнего крестьянина в Ростове. У них, конечно, привилегий не было, но, вы знаете, отсутствие привилегий, это, наоборот, не тормозило развитие бизнеса, а, наоборот, подталкивало. Потому что, ну, привилегии одних — это значит ограничения у других. А в Ростове не было привилегий ни у кого. Стартовые возможности были примерно одинаковые.
Совершенная конкуренция, правильно?
Да. Ну, поэтому и параллели проводят с американцем, с городом-американцем.
Совершенная конкуренция, друзья, это такое экономическое понятие, будет интересно, погуглите. Мария Викторовна, то есть это вот золотой век, да, ростовского бизнеса, 19-й, начало 20-го, как? Его можно оценить?
Золотой век все-таки приходится ближе к второй половине, к концу 19-го века, к началу 20-го века. Вот это действительно период, где считалось, что самые зажиточные, оборотистые представители делового мира живут в Ростове. Ну, вы представляете, что из 600 городов Ростов входил в пятерку по уровню экономического развития. И в пятерку по дороговизне недвижимости. Это, наверное, о чем-то говорит.
Да, это говорит о том, что у нас не только славное прошлое, но, я уверен, еще и будущее. Давайте в него заглянем прямо сейчас, послушав гороскоп.
12 друзей зодиака.
Овен. Порой даже с самыми близкими людьми трудно найти общий язык. Чаще обычного возникают разногласия на работе. Любой спор может положить начало серьезному конфликту.
Телец.
Вторая половина дня подходит для того, чтобы навести порядок, избавиться от того, что стало ненужным, а также определиться с целями на ближайшее будущее.
Близнецы.
Не ждите легких побед. Придется потрудиться, чтобы добиться желаемого, но вы получите то, к чему давно стремились.
Рак.
Не исключено, что вам предложат помощь люди, от которых многое зависит. Возможно, начало долгого и плодотворного сотрудничества.
Лев.
Нужно немного времени, чтобы разобраться в ситуации, понять, как лучше действовать. Старайтесь прислушиваться к советам, некоторые из них на удивление полезны.
Дева.
В первой половине дня стоит заниматься знакомыми делами. Во второй же можно приступить к чему-то новому. Часто интуиция подсказывает, на чем стоит сосредоточиться в первую очередь.
Весы.
Влияние позитивных тенденций усиливается. Добиться успеха становится все проще. Будет шанс решить какие-то давние проблемы, положить конец разногласиям и спорам.
Скорпион.
Многие дела могут отнимать больше времени, чем вы ожидали. Имейте это в виду, когда будете строить планы на день. Оставляйте небольшой запас, чтобы перевести дух.
Стрелец.
Отношения с любимым человеком могут складываться напряженно, но вы сможете найти компромисс. Обсуждение планов на будущее стоит отложить до вечера.
Козерог.
День подходит для решения семейных проблем. Вы быстро понимаете, что нужно предпринять, и стараетесь ничего не откладывать на потом.
Водолей.
Многое получается хорошо. Вы быстро справляетесь с делами, успешно решаете задачи, которые совсем недавно казались слишком сложными.
Рыбы.
Открываются заманчивые перспективы, появляется возможность реализовать какие-то старые планы. Действуйте решительно, старайтесь ничего не откладывать.
12 друзей зодиака.
А уже уже 7.34, и мы продолжаем разбудильник, как всегда, в прямом эфире. Дорогие радиослушатели, если вы вдруг заскучали дома, ну, случается такое, предлагаю вам принять участие в нашей беседе с Марией Викторовной Братолюбовой. Сегодня мы обсуждаем бизнес по-ростовски в 19 и начале 20 века. 8-918-25-3-8-27. Это единый номер WhatsApp и Viber. Виктория, ты здесь?
Здесь, конечно.
Бери бразды правления эфиром.
Есть. Говорят, что лозунг Ростова «купи-продай», я неоднократно это слышала. А чем преимущественно торговали в те времена? Были ли на Донской земле товары, которые шли на экспорт?
Да, действительно, почти что 80% бизнеса ростовского – это торговля. Угу.
Это спекулянты.
Да, «купи-продай». Но из этой суммы почти что 37% – это экспортная торговля. Ну, на самом деле, это очень важно для понимания коммерческого лица Ростова. Получается, что ведущую роль в формировании вот этого коммерческого лица играли не фабриканты, а купцы. И это наложило отпечаток и на ментальность, и по сей день, мне кажется.
Угу. Да-да-да.
Что на экспорт вывозили? Первая позиция – это зерно. Ну, и вы знаете, наверное, это параллели можно и сегодняшним днем проводить. Зерно. На втором месте стояла шерсть. Это был юг России, центр юга России по вывозу на экспорт зерна. И третья позиция – это уголь. Но в основном вывозили не столько русские компании, сколько иностранцы. Доля иностранного капитала в Ростове была, ну, больше 13%.
То есть, как бы сейчас сказали, инвестиционно привлекательный у нас был город, да?
Да, да. Например, зерно вывозили греки в основном. Это семейный бизнес греческий, половина греков под российским флагом вывозили, другая половина под греческий. Многие из них жили в Ростове. Это, конечно, не городское пространство.
Мария Викторовна, вот немножко неожиданный вопрос сейчас задам. Ростов называют, как бы помягче это сказать, торговым городом, действительно, хотя есть и другие слова, которые употребляют в этом словосочетании, потому что, ну вот, зачастую, да, чего греха таить, любят у нас каким-то образом заработать денежку и потом поехать на левый берег Дона, вкусно поесть, провести время с шиком, да, причем такого понятия, как Ливбердон, нет, ну, естественно, нигде нет, потому что нет Дона, имеется в виду вот такой череды баз отдыха, наверное, нет нигде в стране. Когда появился у нас тот самый пресловутый Ливбердон, можете сказать?
Нет, ну, до революции на левом берегу Дона был базар, оптовый базар. Надо сказать, что левый берег Дона принадлежал до революции очень долгое время Нахичеванью.
Вот так вот. Александр Аракелян обрадовался очень часто.
Да, нахичеванцы скупали, потому что они там монополией владели на торговле. Они скупали товары, перевозили их через Дон и продавали уже ростовцам вдвадорого. И борьба за левый берег велась очень долгое время между Ростовом и Нахичеванью. Но это история взаимоотношений.
Ну, это, кстати, действительно удивительный факт. Я первый раз такое слышу.
Да, да, от двух соседей взаимоотношения очень сложные были, потому что соседи – это не всегда друзья, это где-то соперники, где-то оппоненты, где-то даже враги.
Нет, мы с Сашкой друзья все-таки, да, Александр, вот кивает.
Нет, мне кажется, что даже нельзя говорить о ростовском бизнесе и нахичеванском, потому что в тот период уже был ростово-нахичеванский бизнес. И это было такое взаимопереплетение, и Ростов очень много брал от нахичеванцев.
Ну и потом мы решили все помириться и вместо базара устроить там базы отдыха, правильно?
Конечно.
Вика, ты здесь?
Да, скажите, а что еще отличало вот именно ростовский бизнес? Какие еще особенности у него были, помимо тех, которые вы назвали уже?
Ну, во-первых, ростовский бизнес был, и мне кажется, и остается этнически заряженным. То есть определенные конфессии, общины владели какой-то нишей бизнеса. Допустим, там греки, табачное производство, судоводство. Русские, это мукомольная промышленность, евреи, банковская сфера и так далее. И главное, у ростовского бизнеса конфликт интересов всегда стоял важнее конфликта ценностей. Вот прагматичная толерантность. Мне все равно, ты будешь конфессии или национальности, мне нужно с тобой делать деньги. Мне нужно с тобой договориться. Поэтому выгоднее дружить. Прагматичная толерантность – это то, что отличало ростовский бизнес. Вот это бесконфликтность.
Я запишу «прагматичная толерантность»,
а,
буду
это
пользоваться.
Я этот термин придумала, это социологи. И Блэр Руппл придумал, но мне кажется, хорошо ложится на ростовский случай.
Идеально просто.
Да, и вы знаете, это и сейчас мы можем наблюдать. И этническую заряженность, и неконфликтность.
Именно поэтому у нас такой прекрасный разбудильник. Андрей Мелехов, Александр Аракелян сейчас для вас работают в студии. Виктория Мартыненко на удалении. Ненадолго мы прервемся, послушаем музыку, после чего обязательно снова встретимся. Саша, что ты со мной делаешь? Видишь, как возвращается моя юность и мода на 80-е. И группа «Вирус» уже отметилась. Билан, Зиверт. И вот как называется эта команда? «Тестостерон» с песней «Карамель». Прямо сейчас. Я думаю, что вам это все очень понравилось. По крайней мере, Виктория мне прислала, Александр, сообщение, что тебе респект за эту песню. Но мы возвращаемся к теме нашей сегодняшней программы. Я напоминаю, что с Марией Викторовной Братолюбовой мы говорим о бизнесе конца 19-го, начала 20 века. Вика?
Мария Викторовна, какие крупные фабрики, известные на всю Россию, существовали в Ростове и что на них производили?
Ну, на самом деле фабрик было не так много. Я бы, например, выделила нашу табачку. Вот сейчас это бизнес-центр, развлекательный центр. А тогда это была Многоветным. А тогда это была табачная фабрика Осмолова, которая в начале 20 века была самой крупной частной табачной фабрикой в мире по производству табака.
Ого!
Да, и плюс ничего это себе. Еще, ну, можно сказать, и градообразующим предприятием было. Угу. В 19 веке предприятие, на котором работает больше 2000 человек, это много.
Мария Викторовна, а помните, еще в начале 90-х, когда она функционировала, как там, ну, скажем так, пахло табаком?
Аромат табачки.
Да.
Кстати говоря, вы знаете, кто больше, самую большую зарплату получал на табачке?
Кто?
Дегустаторы, производители ароматов табачных.
Да, ну потому что вредная все-таки эта профессия, я бы так сказал. Для легких уж точно.
Нужно обладать какими-то такими дополнительными компетенциями, качествами, чтобы создавать эти ароматы.
Ну а что еще производили? Какие фабрики были?
Ну, например, была крупная мукомольная промышленность, те же Парамоновы, пищебумажная фабрика. Ну, опять-таки, пищебумажная фабрика... Я думала, почему так много бумаги производила? Потом посмотрела, да они производили бумагу для табачной промышленности. А я думала, печатали книжки.
Нет, все оказалось прозаичнее, действительно. Да. Но расскажите про самих бизнесменов, если их так можно назвать. Что это были за люди? Вот какую они роль там, в политической жизни города, да, допустим, играли? Играли ли?
Вы представляете, что в городе, в котором процветает торговля, чтобы быть бизнесменом, нужно обладать какими-то очень важными качествами. Там, изворотливость купеческих мозгов, южная пронырливость, необычайная сообразительность, коммуникабельность. Вот это то, что отличало бизнесменов, на современном языке называют Но, конечно, помимо производства они занимались и благотворительной в первую очередь деятельностью. Угу. Ведь строили школы, гимназии, дома трудолюбия и отдавали их город. Вы знаете, вот этот, допустим, факт неизвестный, что Ростов еще до революции 17-го года, именно благодаря предпринимателям, перешел такой пилотный проект бесплатного начального образования.
Ух ты!
До 17-го, да. И тогда предприниматели обязали строить образовательные учреждения и отдавать.
Секунду, я не расслышал. Обязали или обязались? Разные вещи.
Программа бесплатного обязательного начального образования, да, они дали согласие. Угу. Потому что, чтобы в этой программе принимать участие, нужно было огромное количество помещений для образовательных учреждений. И вот мы сейчас с вами мимо проходим по Пушкинской, например, и Чехова. Там, где сейчас здание СКНЦ ВШ и университета, и мемориальная доска Жданова, например, висит. А это Парамонов построил женское и мужское образовательное училище и подарил городу. Купец Сварев построил кулинарную школу и подарил городу. Купец Максимов дом трудолюбия, который на Нахичеванском переулке стоит. Конечно, носили значимый вклад в не только экономическое развитие города, культурное. в архитектурный облик города вносили.
А я знаю, что объединяет и что буквально роднит Ростов 19-го и, ну, уже не начало, наверное, 21-го, первая половина 21 века. Отсутствие пробок на дорогах. Давайте сейчас посмотрим на автомобиль. Виктория.
Да, наша программа продолжается. Мы уже много-много обсудили о бизнесменах. Вот какой вопрос интересует. Существовал ли бизнес-этикет и каковы его отличительные черты?
Интересный вопрос. Конечно, существовал. Купцы отдавали этому вопросу важное внимание. Например, там я документ нашла, который издали еще в 1881 году. И назывался он «Необходимые правила для любого человека, который занимается делом». Ну, то бишь бизнесом.
Интересно. Несколько, пожалуйста, озвучьте нам.
Ну, вы знаете, помимо уже, как казалось бы, нам знакомых правил держать слово, доверять, всякое дело основано на доверии. Ну, например, отдельным пунктом было прописано, что купец, который дорожит своей честью, должен нанимать торговца или приказчика, который работает у своего знакомого. И только в том случае он может нанять, если знакомый его попросит. Или, например, там, соблюдайте такт вежливости, и если вы будете слишком рассыпаться в любезностях перед своими покупателями или партнерами, то они могут принять это за оскорбление и насмешку. Но, знаете, такие полезные советы, которые не грех было воспользоваться бизнесменом сегодня.
Да-да-да.
Мне кажется, полезные. Там, работайте сами, не полагайтесь на своих помощников. Умейте договориться. Конечно, это то, что отличало бизнес-этикет дореволюционной России, в частности, дореволюционного Ростова.
Мне очень понравилось «работайте сами». Да, это очень важно. 8-918-25-38-27. Одно из сообщений зачитаю, но это вдогонку к тому, о чем мы говорили. Ненадолго вернемся. Каков охват обучения простого люда был в школах и профессиональных заведениях?
Ростов был довольно образованным городом. 59% в Ростове – это были люди образованные. Но, правда, если по конфессиям считать, то это протестанты-католики на первом месте, на втором месте евреи по уровню образования. Но, опять-таки, это все объяснимо, потому что, чтобы зацепиться и выжить в таком городе, люди понимали, что нужен тот образовательный минимум, к которому нужно прийти, чтобы дело создать, чтобы продвинуться.
Все как сейчас.
Конечно. Ценность образования знали в дореволюционном Ростове.
Да. А мы знаем ценность сводки погоды, которую я прямо сейчас для вас зачитаю. Александр. Мария Викторовна, вот этот вопрос нельзя просто обойти. Коррупция и взяточничество – это современные реалии или в 19 веке тоже не гнушались такими методами?
Отличался Ростов.
Отличался?
И взятками.
Волосатыми лапками?
И коррупцией. Ну, например, там в архиве встречаются документы. Да, пристав, у которого оклад 1700 рублей.
1700 рублей?
Да, 1700 рублей в год, но мы должны понимать, что...
У меня дыхание перехватило просто.
Соотношение дореволюционного рубля к современному, тот рубль... аж 1200.
Ого.
Так вот, например, встречается документ, в котором 1700 в год оклад, а человек этот, помощник полицмейстера, кладет банковский счет в 10 тысяч рублей. Это уже, знаете, наглость даже по меркам ростовских понтов. Ну, и часто очень встречаются взятки, например, торговали подложниками. Справками, которые выдавали евреев. Дело в том, что в конце 19 века Ростов присоединился к области войска Донского. Это значило, что евреи не могли бизнесом заниматься, которые приезжали в Ростов. Соответственно, они должны были справку взять о том, что у них недвижимость, ну, например, уже там 5-летней давности.
Ой, да ладно, я вас умоляю, неужели мы не решим какой-то маленький вопрос? Вика?
Решали вопросы очень успешно, как нам рассказала Мария Викторовна. А вот меня такой вопрос интересует. Сейчас масса рекламных возможностей для бизнесменов. А как завлекали покупателей в прошлом столетии? Ведь чем больше клиентов, тем больше прибыль, соответственно.
Да вы знаете, нашим современным бизнесменам можно было бы поучиться креативности у дореволюционных предпринимателей. Мне очень нравится пример ресторанного бизнеса и мой любимый герой Карапир Чарахчиян, который владел ресторанами, кафе-шантанами. Кафе-шантаны – это кабаре, варьете, которые были в Ростове очень популярными. Так вот он, например, программки концерт, которые давались у него в заведении, печатал на салфетках. Кстати, какой маркетинговый ход. А когда началось воровство в ресторане посуды, то он специально заказал тарелки, где на одной стороне тарелки было написано «Приятного аппетита, Чарахчиян», а на другой стороне «Украдено у Чарахчиян».
Гениально!
Да. А, например, выпускали мебель в Ростове купцы, и на каждом стуле висел ярлык «Мебель сия сделана из дуба Петра Первого», который якобы Петр Первый сажал в Ростове. Да, стуль дороже. Вы себе представляете, человек сидит на стуле и говорит своим гостям, что он сидит не просто на стуле, а из дерева, который Петр Первый дуб посадил. Ну, креативщики.
Вот откуда Остап Бендер-то появился, наверное, да?
Да, ну или, например, там блюда в ростовских ресторанах были названные именами бизнесменов.
Ну, это очень интересно.
Очень чувствительно. Там мы встречаем, например, Гато Дрейф.
То есть можно было прийти и съесть конкурента, правда?
Что-что? Я не расслышала.
Можно было прийти и съесть конкурента, говорю.
Да! Гато Дрейф заказать и подводочку его.
Мария Викторовна, спасибо вам громадное за то, что вы сегодня принимали участие в нашей программе. Друзья, я напомню, что у нас пока еще вот уже не на связи, да? Прямой эфир, доказательство того, что все по-настоящему. Итак, у нас на связи была кандидат исторических наук, доцент Южного федерального университета Мария Викторовна Братолюбова. Дорогие мои любимые радиослушатели, как сказала Виктория в самом начале программы, наша двухнедельная вахта подходит к концу. Признаюсь, чувствуется небольшая усталость, но она очень-очень приятная. Поэтому я с таким нетерпением буду ждать нашей новой встречи, что словами это не передать. На следующей неделе с вами будут Наталья Губская и Андрей Константинов. Виктория.
Да, дорогие друзья, обязательно включайте свои приемники в понедельник. У Наташи и Андрея будут не менее интересные темы, но я очень-очень надеюсь, что в следующий раз, когда мы с вами услышимся, я буду сидеть в студии все-таки рядом с Андреем, а не по телефону.
Да, ну а я, пожалуй, на удаленочку. Все, всем пока, всех любим. До скорых встреч.
Пока.